Давайте откроем основной текст. Он записан в послании к Ефесянам апостола Павла, 4 главе, с 14 стиха. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 14 стиха. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя любви». В новом переводе этот текст звучит так. «Мы больше не должны быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой, словно волна или порыв ветра, делая добычу ловких проходимцев, искушенных в науке обмана. И наоборот, если будем говорить правду с любовью, то будем расти, во всем приближаясь к Нему. Он же Христос, есть глава. Благодаря Ему сохраняет единство все тело, части которого связаны тесными узами. Каждый его орган исполняет свое предназначение, и все тело растет и созидается любовью». Хотел на два момента обратить в начале ваше внимание, это не записано в 16 стихе, о том, что мы связаны с вами тесными узами. И это узы Божьей семьи, понимаете, что кровь Иисуса Христа пролилась за всех, пролилась за нас, и мы между друг другом и друг другу действительно братья и сестры, и это кровные узы, и мы должны относиться друг к другу как братья и сестры. Конечно, любая церковь несовершенна, и наша поместная община тоже несовершенна, потому что мы несовершенные люди. Но все же это та церковь, которую мы выбрали в качестве своей духовной семьи. И куда мы пришли. Второй момент, на который хотел обратить внимание, что каждый его орган, если мы сравниваем церковь, как Павел, с прообразом тела человеческого, каждый его орган исполняет свое предназначение. То есть у каждого есть свои функции. И это означает, что если я часть Божьей семьи, часть церкви, то у меня есть свой круг ответственности и обязанностей в соответствии с моим предназначением. Мы несем ответственность за нашу общину в общем и в частности за каждого. И это не просто забота пастора или диакона. У каждого это забота. И у каждого свои функции. У пастора свои, у диакона свои, у проповедника свои, у харистов свои. И знаете, такого не бывает, это просто нонсенс, что есть орган в теле, но у него нет никаких функций и нет никакого предназначения. Такого просто не бывает. Каждый орган, если мы говорим о человеческом организме, выполняет свойственную ему функцию. И знаете, чаще всего органы объединены в системы, и у нас есть пищеварительная, кровеносная, нервная система. И поскольку орган находится в системе, то чаще всего он выполняет не одну функцию, а несколько. Поговорим о нашем любимом желудке. Сколько функций у желудка? Бурчать, говорят, да. Такой был уже ответ самый первый на первом служении. Бурчать. Какие функции желудка? Давайте. Переваривать. А что значит переваривать? Что вот желудок делает? Кислоту выделяет, перемалывает чуть-чуть. Еще что делает? Что делает? Вот, проталкивает, да? Хорошо, три назвали. Несколько я вам назову, так, ради просвещения. Умное слово депонирование пищи, то есть когда от слова депо. То есть вот все, что мы съели на столе в обед, оно в желудке скапливается и там хранится, и желудочек порциями отдает дальше. Вот, то есть это некое депо, и все это собирает желудок. Секреторная функция. Это о чем уже прозвучали, когда выделяется желудочный сок, который первый делает химическую обработку пищи. Двигательная функция. У желудка есть двигательная функция. Вот. Это связано с перемешиванием и с проталкиванием пищи. Функция всасывания в кровь. Уже в желудке часть веществ наш организм получает через кровь уже в желудке. Экскреторная функция от извне выделения, да, то есть в полость желудка кровь наоборот отдает какие-то вредные вещества, и они попадают именно в желудок. Инкреторная функция – это образование различных веществ и гормонов, очень важных для организма. Защитная функция, ну, самая первая – бактерицидная, соляная кислота, там какие-то микробы убивает. Ну и если соляная кислота не справляется, и желудок считает, что пища вам не нужна, он ее обратно отправляет. Знаете, как это называется. По другим источникам у желудка более 15 функций. А мы думаем, что желудок, ну, взял там, помешал, взбрызнул соляной кислотой и отправил дальше пищу переваривать. То есть не все так просто в нашем человеческом организме. Я этот пример привожу для иллюстрации, чтобы мы с вами поняли, что в церкви у нас, если мы себя сможем, ну, сравнить с органом, тоже функций гораздо больше. Если я хорист, это не значит, что моя функция – это только петь в хоре, остальное меня вообще не касается. Я не думаю, что ваше предназначение – приходить на 2 часа по воскресеньям, жертвовать один раз в месяц денежки и все. И знаете, чтобы мы не занимались каким-то вот самокопанием и не тратили много времени, чтобы ответить на вопрос, а какое же мое предназначение, какая же моя функция, кто я в этом большом организме под названием тело Христа, какие мои дары, как я могу служить. Знаете, вот эти вопросы очень часто занимают чуть ли не полжизни, и мы отвечаем на них, отвечаем, пытаемся разобраться. Но я хотел бы, чтобы мы пошли по другому пути и ответили просто на один вопрос, согласно тексту, которому мы прочитали. Что лично я сегодня могу сделать, чтобы моя поместная община росла и созидалась в любви? Что я лично сегодня могу сделать, чтобы моя поместная община росла и созидалась в любви? Если каждый из нас ответит на этот вопрос, и не просто ответит, а воплотит решение в жизнь, то мы станем свидетелями великих изменений в нашей общине. Знаете, я хотел бы привести несколько вариантов ответов на этот вопрос. Я считаю, что это просто основные какие-то ответы, и я думаю, что для кого-то это будет повторением, для кого-то откровением. Их будет всего 4. Тоже, чтобы нам их можно было запомнить. Итак, что я могу сделать сегодня? Какая моя ответственность? Какие мои функции, чтобы моя поместная община росла и созидалась в любви? И первый ответ – это молитесь за церковь. Апостол Павел в том же послании к Ефесянам, в 6 главе, с 18 стиха мы написал, и мы читаем. «Всякое молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол Павел в этом отрывке призывает молиться за всех святых, он призывает молиться за него, как за благовестника. И я бы сюда, вот в этот текст, когда мы читаем «все святых», наверное, отнес бы любого служителя. Павел в других посланиях не раз просит молиться о нем, о его команде, о том, чтобы возвещать Слово Божие. Друзья, и нам нужно молиться. Молиться за пасторов. Они несут на себя очень тяжелый груз ответственности. Я верю, что кто-то здесь сидящих был на исповеди у пастора. И пастор несет этот груз. Вы освободились, вы исповедовались, вы попросили прощения у Господа, а пастор несет тайну исповеди. И за день, за жизнь, за служение, наверное, много накапливается всей информации, и этот груз он несет и будет нести. Не раз вы знаете ситуации, когда какое-то ответственное служение, и пастору обязательно нужно быть, кто-то в семье заболел, какая-то сложность возникла, либо с детьми, либо с супругой. Поэтому, друзья, молитесь за наших пасторов, за Михаила Ивановича, за Сергея Васильевича. Друзья, молитесь за диаконов, за тех людей, которые подвязаются вот в эту команду и помогают нести служение в церкви. Друзья, молитесь за проповедников. Вот вы пришли сюда и, наверное, в надежде услышать слово истины, вы хотите услышать слово Божие, чтобы действительно оно изменило вашу жизнь. А вы какой вклад сделали в это? Вы помолитесь о проповеднике, который в графике висит, и вы посмотрели, так, в это воскресенье будет этот проповедник. Помолитесь об этом проповеднике, потому что это не освобожденный человек. У него есть семья, у него есть работа. Ему нужно тоже уделить время и семье, и работе. Молитесь, чтобы у него было время открыть Слово Божие, вникнуть в Него, получить откровение Духа Святого, чтобы потом в воскресенье вам передать слова истины, и чтобы вы, приняв эту истину, изменили свою жизнь. Молитесь об учителях воскресной школы. Там наши дети, там наши внуки. И это тоже не освобожденные служители. У них тоже есть свои семьи, свой круг заботы, переживаний. А им нужно на детском уровне донести слова истины, чтобы потом, когда наши дети вырастут, остались в церкви, остались верны слову и в свое время прославили своей жизнью Господа. Молитесь за лидеров малых групп, которые тоже посвящают свое время на служение. Молитесь за молодежь, которая не в простое время живет в полном искушений, особенно в нашем большом городе, мегаполисе. Молитесь за пожилых, которых сегодня нет среди нас, потому что они немощи. Молитесь за семьи в церкви. Очень сильно дьявол бьет по семьям вообще в мире и по семьям христианским. Как мы можем нести служение, если в семье раздор, если супруги не ладят с собой? Как можно нести Слово Божие? И дьявол знает об этом и вносит этот раздор в семьи. Молитесь за семьи в церкви и просто молитесь друг за друга. Молитесь, когда церковь участвует в каком-то евангелизационном проекте, пусть это будет либо кукольный театр, либо какая-то поездка или концерт с хором, или это детская площадка, или сейчас перед Пасхой будет такая акция, когда на главных улицах города по всей России будет читаться Евангелие с утра до вечера, всю Страстную неделю. И тоже нужны люди, которые подвязаются. Нужно молиться за это, чтобы Бог побудил. И отозвались люди и на это служение. Второй момент или второй ответ на вопрос, что я могу сегодня сделать для поместной общины, чтобы она росла и созидалась в любви. Это участвовать в церковных служениях. Участвовать в церковных служениях. Апостол Петр в 4 главе 1 послания пишет с 10 стиха: «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Друзья, когда речь идет о церковном служении, кажется, что список ограничивается пастором, диаконом, проповедником, хористом, ну, участником, наверное, группы певческой, и все. Ну, может, еще две вакансии мы найдем. Но это не так. Церковное служение не ограничивается богослужением в воскресенье или в четверг. Служение церкви далеко за стенами этого дома. Друзья, мы живем в уникальное время. Никогда в истории христианства не было времени, когда бы в такой свободе и многообразии христианин мог бы прославить Господа и служить Ему. Никогда такого времени не было. Мы живем в уникальное время. Церкви нужны программисты, нужны дизайнеры, нужны блогеры, нужны редакторы, режиссеры, радиоведущие, видеооператоры, нужны аниматоры, фотографы, художники, актеры, водители, администраторы, бизнесмены. Если вы свои духовные дары и природные способности и профессиональные знания направите на рост и созидание церкви, то это может быть вырастить в целое направление, в целое служение. Вы сегодня видели небольшой ролик и немножко заглянули за кулисы того, о чем некоторые из членов нашей церкви просто мечтают, чтобы у нас было полноценное видеослужение. Сейчас в масштабах интернета, сети интернет, это может быть огромное благословение для нашей поместной церкви, и не только для нашей поместной церкви. И там большой труд, и много времени, и много посвящения. Третий момент, или третий ответ на вопрос, что я могу сегодня сделать, чтобы моя поместная община росла и созидалась в любви, это просто участвовать в жизни церкви. Апостол Павел в послании к Римлянам 12 главе с 9 стиха написал: «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Друзья, поскольку церковь, мы это уже слышали, как духовная большая семья, то отношение в семье должно быть соответствующее. Если люди живут под одной крышей, и у них нет ничего общего, то их сложно назвать семьей. И печально, когда кто-то числится или записан, или считает себя, что он член церкви, но он живет своей жизнью, а церковь живет своей жизнью. А вообще не как в семье есть радости и горести. У кого-то кто-то родился, и мы радуемся, а у кого-то кто-то умер, и мы плачем. Кто-то выздоровел, а кто-то заболел. Кто-то уходит из церкви, а кто-то приходит. Кто-то духовно окреп, а кто-то духовно упал. Когда-то нужна именно наша помощь, а когда-то я сам нуждаюсь в помощи. Такова жизнь. И такова жизнь церкви. И чтобы мы вовремя поставили плечо, или чтобы нам было на кого облокотиться, нам нужно не только общение на уровне передачи информации, нам нужна чуткость, внимательность, вот эта предупредительность к своим братьям и сестрам. Знаете, начать можно с малого. Давайте будем просто внимательны к тем запискам, которые поступают сюда на кафедру ради молитвы, чтобы... Люди переживают, люди хотят, чтобы о них молились. Давайте будем внимательны, чтобы это не только делала сестринская молитва, молитвенная группа, которая потом еще молится об этом в понедельник. Если мы хотим знать, что происходит в церкви, давайте, может, будем посещать с большей ревностью членские собрания, чтобы понимать, что происходит, какие нужды есть у церкви, какие планы, какие намерения, какое видение, куда мы идем как церковь, как духовная семья, чтобы мы могли внести какие-то свои предложения, свое видение, потому что это, говорю, ответственность каждого из нас, а не только пастора или диакона или церковного совета. Я особо хотел обратить на благословение, которое мы имеем в виде вот этого здания. Уже мы к нему привыкли, и не все знают, как досталось и какой был путь, чтобы это здание было у нас в собственности. Ну, так получается, что многие церковные мероприятия связаны вот с этим прекрасным зданием. И справедливости ради нам нужно гораздо бережнее относиться к тому имуществу, которое подарил нам Бог. Не так часто, но возникает призыв там, перед Рождеством и перед Пасхой сделать субботник. Вот вчера меня порадовало, когда у нас здесь было семейное общение, что молодежь пришла, и уже Михаил Иванович говорил, сделал на улице субботник. Знаете, наверное, года два назад вот этот заборчик зеленый я сам красил. У меня ушел целый день на то, чтобы покрасить. Вчера молодежь, не знаю, наверное, за полчаса, больше 10 человек было, за полчаса этот забор покрасили. Гораздо лучше, чем я. Друзья, и это радует. Радует, что есть вот этот отклик. Но судя по заполненным местам, наверное, этот отклик должен быть больше. Когда звучит призыв украсить Дом Божий к какому-то празднику, к той же Пасхе, к Рождеству. 2-3 человека, которые тут до утра сидят и что-то делают. А где мы все остальные? Участвуйте в жизни церкви, потому что это наша семья. Потому что если мы не будем участвовать в жизни, то мы будем как на концерте. Пришли, все красиво, чисто, убрано, стройно все поют, стройно говорят, все улыбаются. Но жизнь церкви – это еще и жизнь за кулисами. Когда мы знаем, что там происходит, когда мы сопереживаем и участники этого процесса. Четвертый и последний момент, на который я хотел обратить внимание, отвечая на вопрос, что я сегодня лично могу сделать, чтобы моя поместная община росла и созидалась в любви. Поддерживайте церковь материально. Апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам в 9 главе 7 стихе записал: «Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Может быть, не стоит сильно акцентировать на этом внимание, но это тоже часть жизни поместной общины. И Павел, в свою очередь, достаточно конкретно не раз говорил о важности материального служения. Обслуживание данного здания в очень крупную сумму обходится в годовом исчислении. Поддержка служителей. Поддержка служений. Знаете, так устроено. Мы должны жертвовать своими ресурсами, каким-то временем, в конце концов. Есть человеческий ресурс. Но есть материальный ресурс. И без этого сложно развивать и как-то находить развитие и направление в служениях. Это тоже часть церковной жизни. И знаете, если в Ветхом Завете было четкое указание о десятине, то есть 10% от доходов нужно было приносить в храм, то в Новом Завете таких указаний нет. И есть одно указание – расположение сердца и доброхотно. Вот что должно сопровождать дающего. И знаете, каждый сам решает, что, когда, сколько он посвятит из своего финансового состояния для церкви. Я знаю много примеров того, что, чтобы как-то иметь ориентир, многие семьи принимают решение, что это будет, как в Ветхом Завете, не меньше 10%. Мы сегодня слышали то благословение, которое испытает и вознесет благодарность миссионер, когда он получит те деньги, которые в прошлое воскресенье вы для него собрали. Вы стали ответом на его молитвы. Поэтому, друзья, каждый имеет свое предназначение, каждый имеет свою функцию. И этих функций больше, чем одна функция. И это только небольшой перечень из четырех, как бы, пунктов ответа на вопрос, что я могу сделать для поместной общины. Молиться за нее, участвовать в служениях церкви, участвовать в жизни церкви, поддерживать ее материально. И пусть Дух Святой будет дальше проводить с вами свою работу, и, может быть, что-то вам он откроет еще, что-то, что станет для вас более основным.